Итак, мы продолжаем нашу прогулку по оставшейся части улицы Мясницкая. При пересечении бульвара перед нами возвышается слева большое здание бывшего Министерства радиопромышленности. Ну, собственно говоря, оно и напоминает чисто визуально радиоприемник советского времени, после которого по этой же нечетной стороне мы можем видеть очень интересное здание под номером 37 строение 1. Это усадьба, которая спрятана в глубине двора, принадлежала Козьме Терентьевичу Солдатенкову, старобрядцу-купцу. Построена она была, очевидно, на рубеже 18-19 веков. Но Солдатенков ее полностью реконструировал, и внутри замечательные деревянные интерьеры. Интересно, кстати, что Солдатенков жил в этой усадьбе со своей любовницей-француженкой. У них были общие дети, при том, что Солдатенков совершенно не понимал по-французски, а его жена не владела русским языком. Но, учитывая состояние Козьмы Терентьевича, которое достигало 8 миллионов рублей, я полагаю, что все-таки какой-то повод для взаимопонимания веский у них был. Усадьба еще интересна тем фактом, что в ней во время войны находилась ставка Верховного Главнокомандования. Небольшая усадьба, спрятанная между двух сравнительно высоких по тому времени зданий. Она имела непосредственный выход в метро в качестве бомбоубежища или способа такого неявного передвижения. Именно отсюда Верховный Главнокомандующий руководил осуществлением военных операций. Здесь разрабатывались многие планы, принимались маршалы, генералы и важные решения. Затем в усадьбе размещался приемный центр Министерства обороны. И еще в прошлом, можно сказать, веке, в советское время и после него непосредственно, была возможность пройти на территорию непосредственно усадьбы и прогуляться по остаткам парка. За усадьбой Солдатенкова мы можем наблюдать достаточно большой протяженный дом, построенный визуально в стиле римской цифры 1. Это фундаментальное здание, облицованное армянским туфом, принадлежит творчеству знаменитого архитектора французского Ле Корбюзье, дом Центросоюза. История очень примечательна. Это единственный дом Ле Корбюзье, который был построен в Москве. Дело в том, что существовала идея перестройки Москвы в новом стиле. Ну, как бы в стиле пролетарском, потому что остальной стиль считался, который был исторически дворянским, буржуйским, а нужно было создать стиль простой, рациональный, понятный, доступный. Ну и был приглашен крупнейший европейский архитектор того времени Ле Корбюзье, который разработал проект сооружения. Кстати, проект был действительно инновационный. В соответствии с идеями Ле Корбюзье, например, дом не должен был иметь первого этажа, потому что здание не должно отнимать место у города, как считал Корбюзье. Это такая, в общем-то, коммунальная идея. Было много других решений. Из них мало что сохранилось до нашего времени. Корбюзье построил этот дом. Сейчас перед этим 31-м домом стоит памятник Ле Корбюзье. Но когда здание завершалось и увидели воочию данный стиль, а затем еще произошла смена эпох, был взят курс, что называется, не на всемирную революцию, а на построение социализма в одной отдельно взятой стране. И можно сказать, что сооружение Ле Корбюзье, в общем-то, выглядело достаточно интернационально, наоборот. То есть оно более соответствовало коминтерновским идеям, условно говоря. И он, собственно говоря, и стиль так может быть назван. Он интернациональный стиль. У нас любят называть конструктивизм. Вот. Но на самом деле там есть много стилистических направлений. Но в идеале такое здание может быть построено не только в Москве, а в любом городе, собственно говоря, Европы того времени. А может быть и не только Европы, соответственно. Так что от идеи отказались, и Ле Корбюзье покинул Москву. Но ему очень хотелось, конечно, реализовать крупный градостроительный замысел. Пришлось ограничиваться постройкой одного интересного объекта. Кстати, решение дома очень примечательно. Сочетание туфа с зеленоватыми стеклами. Такая фактура, которая создает определенную не просто взаимосвязь, но контраст. Далее мы можем наблюдать очень интересный дом под номером 43, строение 1. Это старый особняк, который восходит еще в своей базовой основе к петровскому времени. Видимо, тогда был купеческий. Затем он переходит к графу Панину при Екатерине II. И затем им владели Лобановы-Ростовские, а потом он стал усадьбой, используемой в промышленном значении. Ну, о древности сооружения может говорить его стилистика и особенности построения. Можно увидеть, насколько нарос культурный слой около сооружения. И с другой стороны, если посмотреть по характеру окон здания, то видно, что ритмика не соответствует классицизму. У нее барочное, собственно говоря, расположение окон, динамичное. А здание потом было перестроено в стиле классицизма. До сих пор неизвестно, кто строитель, точнее, тут кто реконструировал. Некоторые считают, что Казаков, но это на самом деле вряд ли. Потому что это нетипично для стиля Казакова. А вот Кампорези, итальянец, вполне может быть задействован. Далее мы переходим к четной стороне дороги. И здесь представляет интерес прежде всего сооружение под номером дома. Номер 42. Строение, соответственно. И дом 40. Значит, дом 40 очень интересный, ну, правда, конечно, реконструированный особнячок, где-то примерно Петровской эпохи, отделанный в древнерусском стиле. Ну, можно посмотреть ради интереса. У него парные окна, да, как правило, после петровской архитектуры, но уже и европейская, она предполагает нечетное количество окон. А здесь четное, и построен он по хоромному принципу. То есть каждая часть здания, она как бы выделена, как будто она сделана из дерева. Это делается специально, потому что над каменными палатами шло деревянное строение. Правило. Но сейчас оно вряд ли сохранилось уже, разрушено, конечно, было с течением времени. Поэтому в Москве строения могли иметь раньше более этажей, чем сейчас сохранилось. Сохранились только каменные части. А предпочитали жить в дереве. Поэтому, как правило, сперва шел подклет, он сохранился, низкий, арочный. Затем над подклетом шло жилое строение, зимнее, капитальное, каменное, где уже не просто хранили товары, а жили. Затем шла деревянная часть, она тоже могла иметь не один этаж, а, например, два. Дом номер 42, строение 2, великолепнейшее сооружение, которое действительно уже принадлежит авторству Матвея Федоровича Казакова, дом Барышникова. Это большая усадьба, тоже построенная на основе более раннего особняка с включением его в объем. Построена она как раз в стиле буквы «П», покоем, и имеет тоже два флигеля по бокам. Флигеля, кстати, это не просто пристройки, это полноценные части самого дворца. И там, кстати, находятся роскошные парадные покои, помещения, отделка сохранилась. Барышников, сообразно фамилии, успел достаточно хорошо разбогатеть и построил себе на Москве великолепную усадьбу, дошедшую до нашего времени практически почти в первозданном стиле. Дальше мы с вами ненадолго повернем направо и зайдем в Малый Харитоневский переулок. Малый Харитоневский переулок поразит нас одним из интереснейших зданий в Москве. Сейчас это Институт машиноведения. Великолепное здание в стиле английского замка, которое начинается сразу за домом Барышникова. На самом деле, исторически это здание принадлежало и было построено по заказу московского инженерного собрания, то есть фактически выпускники Бауманского института, но раньше называется МВТУ, решили организовать себе, можно сказать, вот свое собственное здание, заведение. Деньги тогда у инженера были большие, и они построили для Московского технического общества, точное название, Московское техническое общество, сооружение в английском стиле 1905 года, затратив на все эти цели порядка 500 000 рублей. Сумма, кстати, достаточно большая, но, учитывая размер дома и его отделку, это даже не очень дорого, потому что в Москве были особняки, значительно превышавшие эту цену в плане постройки. Здание интересно прежде всего своим роскошным фасадом с эркером в английском стиле. Конечно, фасад эклектичен. Здесь есть романский стиль, здесь есть элементы модерна, безусловно. Кстати, в эркьюре располагается кабинет директора, тоже он сделанный в английском стиле. Великолепная лестница в стиле модерн и несколько лекционных помещений. На верхних этажах располагались квартиры, которые могли предназначаться сотрудникам, сдавались в наем. Также есть большой зал, внутренний двор, пребывая в котором, вдруг чувствуешь, что ты действительно попал внутрь замка. Здание, в общем-то, уникальное с точки зрения своего расположения. Почему именно в английском стиле решили построить? Да, есть обоснование, потому что считалось, что тогда Англия наиболее промышленная страна была и дала миру больше всего инженерных решений, находок. Ну, с этим, в общем-то, можно спорить, хотя действительно промышленную революцию в Европе открыла Англия. Мы возвращаемся на Мясницкую улицу и видим очень интересный особняк, который стоит по другую сторону Малого Харитоневского переулка. Это дом 44/1. Сооружение очень интересное. Дело в том, что это сохранившийся особняк в стиле барокко. Исторически он еще древнее. И принадлежала эта территория Льву Кирилловичу Нарышкину. Это дядя Петра Великого по матери. Единственный Нарышкин, который выжил и сохранился после стрелецкого бунта. Дальше оно меняет владельцев. Здесь живут разные фамилии. В том числе, кстати, дом известен тем, что Здесь даже бывал знаменитый композитор Ференц Лист, а последний, можно сказать, или один из последних владельцев, был знаменитый купец Николай Дмитриевич Стахеев, который был крупным девелопером, и вот, собственно говоря, ему предложил этот особняк, пока он не построил себе новый на Новой Басманной улице. Соседний дом тоже, в общем-то, небольшой, под номером 46, тоже барочное сооружение, но просто его барочная роскошь скрыта под соответствующими переделками. То есть мы видим, что на небольшом участке находится несколько домов, которые восходят своим появлением не просто в 18 век, а, скорее всего, даже в его первую половину, что говорит о чрезвычайной престижности места. Дальше мы поворачиваем на Большой Козловский переулок и можем наблюдать интересную усадьбу Павлова и Севрюкова, купцы, которые им владели. Остался парк небольшой, со старинными дубами. И по Большому Козловскому переулку путешествуем для того, чтобы ознакомиться с ценнейшими памятниками архитектуры. Это хоромы, сохранившиеся с Петровского времени в Москве. Козловский переулок назван так по имени князя Козловского, который владел, собственно говоря, на углу переулка дворцом, который, собственно говоря, мы сейчас и посетим. А сейчас, с четной стороны переулка можно наблюдать между домами очень интересную вставку. Можно сказать, это в районе дома номер 10 красного кирпича. Считается, что вот вставка, соединяющая два дома, хрущевский, ранний хрущевский дом и дом дореволюционный, является самым узким в Москве домом, самым узким фасадом. Итак, усадьба Козловского. Усадьба Козловского, которые до этого принадлежали Ратманову, относится к рубежу 17-18 века. Причем, скорее всего, ее первый этаж наиболее древний, второй, который не имеет крестовых сводов, в общем-то, более позднего значения, обращает на себя внимание парадное крыльцо. Раньше было принято до Петра, чтобы из парадных палат прямо вела лестница для приема, что называется, гостей, или если там боярин захочет выйти, подышать воздухом. То есть сооружение делалось так, чтобы не заходить без нужды в низкий, душный подклет хозяйственный, а прямо пребывать в высотном значении. Палаты сейчас частично были достроены еще во времена, наверное, Козловского, со стороны, собственно говоря, Козловского переулка. А еще более интересное здание – это палаты так называемого боярина Волкова. Но они более известны как палаты Юсуповых. Это дом 21, строение 4. Роскошный комплекс палат постройки начала 18 века, который после Волкова принадлежал на протяжении почти 200 лет князьям Юсуповым. Они очень гордились этим сооружением и предприняли его фундаментальную реставрацию и перестройку, очень бережную, внутри придали ему древнерусский шарм и даже окружили оградой тоже в древнерусском стиле. Сооружение построено в основном по хоромному принципу. Это несколько домов, соединенных друг с другом. А если стоять лицом к сооружению, то с правой стороны мы видим, опять-таки, парадное крыльцо. Кстати, их здесь два. То, которое выходит на улицу, и то, которое выходит во двор. И парадное крыльцо выходит именно с главной палаты, отдельно пристроенной ко всему сооружению. Высокие крыши, очень функциональные строения в то время, чтобы ни дождь, ни снег не проникали вовнутрь, а быстро скатывались. Соответственно, очень рациональное расположение помещений, никто не гнался в основном за симметрией, а располагалось так, чтобы было, во-первых, удобно, и, во-вторых, сооружение хорошо вписывалось в пространство. То есть, если, допустим, проезд во двор, он делался рядом с входной дверью. То есть можно выйти сразу, проехать во двор, войти. Концепция была чрезвычайно продуманная. Но это в основном допетровская архитектура. Хотя в ней уже появляются определенные моменты симметричности. Фактически это нарышкинская барокко, которая воплощена в жилом строении. Ну а мы выходим с вами на Садово-Черногрядскую улицу, которая шумит перед нами, и, соответственно, сможем наблюдать еще ряд интереснейших построек. Во-первых, это флигель, который оказался зажат между другими домами, флигель, оставшийся от усадьбы Алексеевых. Да-да, тех самых знаменитых Алексеевых. Это вторая половина XIX века. Усадьба, к сожалению, была в советское время снесена, но осталась вот такая вот замечательная постройка. И затем по этой же стороне, внутренней стороне Садового кольца, мы можем видеть дом 4. Это огромное интересное сооружение, которое прячется за фундаментальным забором. Дело в том, что сын железнодорожного магната фон Дервиза, Сергей Дервиз, решил построить себе в Москве дворец. Он владел дворцами в Москве, в Петербурге, на английской набережной, и дворцом в Кирицах Рязанской губернии, который строил архитектор Шехтель. Дворец построил в стиле неоренессанс, кстати, без особой экономии, с мраморной лестницей, с витражами, с полом из красного дерева. Отделал архитектор Шехтель зимним садом. Но в 1908 году Дервиз, кстати, из рода обрусевших немцев, но настолько обрусевших, что они уже стали практически как русские, покинул в 1908 году Россию после первой революции, продав все свои имения. Усадьбу купил Зубалов, нефтепромышленник из Баку, и построил вот эту монументальную огромную ограду, которая напрочь отделила его от еще в то время зеленого Садового кольца. На противоположной стороне мы можем видеть здание Министерство путей сообщения. Его еще называют дом-паровоз. На самом деле это очень интересное строение, которое раньше выступало, называлось запасным дворцом. То есть это был дворец, где хранились царские припасы, запасы. Построен был при Екатерине, при Елизавете Петровне в 1740 году. В стиле барокко. А строил его архитектор Ухтомский, кстати, княжеского происхождения Рюрикович. Тот самый Ухтомский, который построил колокольню в Троице-Сергиевой лавре и, соответственно, Красные ворота, возвышавшиеся здесь же, но снесенные в советское время. Сооружение было очень масштабным, дворцовое. В конце XIX века в нем открыли дворянский институт, полностью его перестроив в классическом стиле. А в советское время институт, конечно, из него закрыли, и здание хотели разместить правительство. Но решили все-таки ограничиться Министерством путей сообщения, так что это главный офис Министерства путей сообщения. Если обратить внимание, то два первых этажа, они отличаются. Имеются контрафорсы, на которых, ну, как бы укреплены стены и сделаны надстройки. Вот эти два первых этажа – это остатки барочного дворца. И когда идешь вечером, то видны полуциркулярные перекрытия, которые характерны для, прошу прощения, более ранней эпохи. И, наконец, перед нами высотка на Красных воротах постройки архитектора Дугина, Душкина.